Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы с вами будем читать 12 и 13 главы книги пророка Исаии. 12 глава завершает большое пророческое повествование, состоящее из глав 7 по 12 и посвященное эпохе Великой Скорби и тысячелетнему правлению Христа. Тема 12 главы — «Поклонение Господу в период тысячелетнего царства». Эта глава читается как один короткий псалом. Послушайте первый стих. «И скажешь в тот день, славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня». Народ здесь восхваляет Бога за свое спасение. И мы снова находим слова «в тот день», которые указывают, что речь идет о заключительном периоде земной истории воцарении Христа на земле. В стихе выражена мысль, что однажды ночь греха завершится и настанет день спасения. Израиль прошел через ужасную ночь скорби. Теперь же забрежил свет. Кругом царят мир и радость. Это ли не повод для восхваления? Обратите внимание на второй стих. «Вот Бог, упование мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь — сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Здесь не говорится, что Бог дал народу спасение, а сказано, что Он и есть спасение. Спасение — это личность, а не какой-то план, система, обряд или богослужение. Избавление людей от рабства греха равнозначно личности Господа Иеговы, Господа Иисуса Христа, которого Израиль славит за свое спасение. Послушайте третий стих. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Источники — это изобилие. Спасение дарит сердцу радость и удовлетворение. Во времена царства все будут ликовать. Именно этого Господь желает для своего народа. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Наше спасение должно вызывать у нас радость и заставлять нас славить Господа. А если люди не испытывают этой радости, тогда зачем вообще свидетельствовать о нем? В стихе 4 мы читаем, как народ израильский славит Господа и Иегову за соделанное благо. «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Могущественные и совершенные дела Господни следует прославлять, а имя Его следует превозносить. Дела Господни — это не только сотворенный им мир, но и вообще все, что Он делает. Во фразе «и скажете в тот день, славьте Господа» используется еврейское слово «аллилуйя», что роднит данную главу с псалмами словословия. А вот к чему призывает пророк Исаия в 5 и 6 стихах. «Пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Какой всплеск чувств искупленной души! Человек приносит Богу единственный дар, который только может принести — восхваление. Мы много говорим о своей вере, но даже не знаем, что такое настоящая преданность Богу. А в тот славный день мы узнаем, что это такое, и мы прославим Его. Со следующей, 13 главы, к которой мы сейчас обратимся, начинается новый раздел книги пророка Исаии, который охватывает главы с 13 по 23. Тон повествования коренным образом изменяется, ибо здесь говорится о судьбе 9 стран, которые окружали Израиль, и, соответственно, о 9 народах, которым суждено испытать Божье наказание. Этот раздел замечателен тем, что большая часть находящихся здесь предсказаний о Божьем суде уже исполнилась, и теперь пророчества Исаии оказались историческими фактами. Каждый из этих народов имел какие-то отношения с Израилем, и практически все они располагались рядом с ним или недалеко от его границ. Некоторые из этих народов нападали на Израиль в те времена, некоторые нападают сегодня и, наверное, также будут нападать в будущем. Первая глава этого раздела, 13, представляет собой пророчество о Вавилонии, о его гибели в непосредственном будущем и об окончании существования в день Господень. Основные географические названия этой главы нам отлично знакомы, например, Египет. Суд над некоторыми из упомянутых здесь стран свершится в будущем. Но основная часть пророчеств уже сбылась, и сегодня может служить доказательством истинности Исаии как пророка. Вот почему эти 11 глав с 13 по 23 так важны и необычны. Здесь уже не Ассирия вторгается в Израиль. Ее место занимает целая группа стран во главе с Вавилоном. Пророку не доставляло удовольствия передавать людям столь суровое послание. Словами осуждения не угодишь влиятельным особам и не завоюешь сторонников. Но Божьи пророки не стремились к популярности. Первая страна, о которой идет речь, — Вавилон. При внимательном изучении Писания можно обнаружить много интересных моментов. Прежде всего, речь идет о городе Вавилоне в буквальном смысле слова. Это действительно замечательно, потому что во времена Исаии Вавилон был еще незначительным городишком. Крупным городом он стал только через 100 лет. А Бог вынес Вавилону свой приговор еще до того, как тот стал столицей мощной державы. Итак, в 13 главе мы читаем, как будет наказан Вавилон в день Господень. И я полагаю, что окончательно это пророчество исполнится в период великой скорби. Послушайте первый стих 13 главы. Пророчество о Вавилоне, которое зерёг Исаия, сын Амосов. О Вавилоне как о конкретном историческом городе идет речь в этой, а также в 14 главе. Это был один из величайших городов древнего мира. В самом деле, Вавилон был одной из крупнейших мировых держав, и об этом говорится также в пророчестве Даниила. Царем этой великой державы был Навуходоносор. В будущем Вавилон возродится. Он символизирует бунт против Бога, который начался со строительства Вавилонской башни. В 17 и 18 главах Откровения мы читаем о том, как Вавилон будет обладать политической и религиозной властью над всем миром. В период великой скорби Вавилон падет. Его постигнет Божья кара. Одно из первых упоминаний этого города в Писании мы находим в том самом тексте, который читаем сегодня. Вот что пишет пророк в 3 стихе. «Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего сильных моих, торжествующих в величии моем». Избранные — это те, кто был выбран для выполнения определенного задания. Бог говорит: «Призвал для совершения гнева моего сильных моих». Бог избрал Вавилон для определенной цели. В 9 главе книги Исаии, стих 5, Бог говорит устами пророка: «О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование». В тот момент Бог избрал Ассирию, чтобы наказать свой народ, а потом покарал и саму Ассирию. Также он поступает и с Вавилоном. Ассирия и Вавилон были избраны, чтобы Израиль понес наказание. Они были инструментами в руках Бога, исполняющего определенный замысел. И вот что пишет пророк в 4 стихе. «Большой шум на горах, как бы от многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе. Господь Саваоф обозревает боевое войско». Этот стих объясняет, что подразумевается под избранными. Вавилон выступит против Южного царства Иудеи, подобно тому, как Ассирия выступила против 10 северных колен Израиля и захватила его в плен. Вот что говорится об этом в стихах 5 и 6. «Идут из отдаленной страны, от края неба, Господь и орудие гнева его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от всемогущего». Вавилон станет орудием гнева его. Но это пророчество относится не только к давним историческим событиям. Оно может быть применено и к периоду великой скорби. Послушайте стихи с 7 по 9. «Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись, судороги и боли схватили их. Мучатся, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них разгорелись. Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее». В период великой скорби Бог снова использует силу, которая в данном случае обозначается именем Вавилон, чтобы судить свой народ, точно как он делал в прошлом. Период великой скорби будет очень мрачным для людей. Из стиха 10 мы видим, что речь идет именно об этом периоде. «Звезды небесные светила не дают от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Господь Иисус Христос пророчествовал о том же самом. Вот какие слова Его мы находим в 24 главе Евангелия от Матфея, стих 29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». А в Откровении глава 8, стих 12 говорится: «Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи». Послушайте продолжение этого пророчества Исаии в стихах 11 и 12. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи дороже золота Офирского». Бог говорит здесь: «Я накажу мир за зло». Мир, в котором мы живем, все ближе и ближе подходит ко времени суда. И в 13 главе Исаии в стихах с 13 по 16 говорится о том, что мир будет разрушен, и ничто плотское не уцелеет, кроме тех, кого Бог сохранит для себя. Послушайте 17 стих. «Вот я подниму против них медян, которые не ценят серебра и не пристрастны к золоту». Вы спросите, кто такие медяне? Это Мидия и Персия, могущественные государства-союзники, покорившие Вавилон. Исаия рассказывает здесь о событиях непосредственного будущего и напрямую указывает на тех, кто погубит Вавилон. Вот что предсказывает Исаия в стихе 19. «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра». Это пророчество исполнилось. Вавилон, одно из величайших царств в истории человечества, исчез. Македонская империя была великой державой. Египет был велик. Римская империя была велика. Когда-то Великобританию называли великой державой. Но ничья слава не могла сравниться со славой Вавилона. В Слове Божьем этот город называется «красой царств, гордостью халдеев». И этот великолепный город был сокрушен Богом, как Содом и Гоморра. Вам достаточно съездить посмотреть на его руины, чтобы понять, что это действительно так. Этот великий город погиб и так и не был восстановлен. Другие великие города восстанавливали, например, Иерусалим, Рим, разрушали и восстанавливали, немецкие города, которые были полностью разрушены бомбами во время войны, тоже восстановили. Франкфурт сравняли с поверхностью земли, а сейчас он снова стал прекрасным городом. Но Вавилон так и не поднялся из праха. Бог сказал, что в нем никогда не будут жить люди. Да, в будущем Вавилон возродится, но не на том месте, где был древний Вавилон. Он возникнет на новом месте. Вообще, Вавилон — это символ столпотворения, и будущий Вавилон снова будет крупным торговым, религиозным, политическим и образовательным центром мира. Но на месте прежнего города так и останутся руины. Послушайте 20 стих. «Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там». Как же такое может быть? Вавилон навсегда разрушен, но в последние времена он снова появится в буквальном смысле слова как город. Руины древнего Вавилона находятся в 10-15 километрах от реки Ефрат. Через город проходили каналы, соединявшие его с рекой. Древний город никогда не будет восстановлен, но в другом месте возникнет новый Вавилон. А руины древнего Вавилона останутся памятником в честь исполнившегося пророчества. Люди, которые вели раскопки в Вавилоне, говорят, что арабы никогда не соглашались оставаться на ночлег посреди руин. Они всегда ставили свои шатры вне города. Они суеверны. Интересно, что Бог так и предсказывал. «Не раскинет аравитянин шатра своего внутри Вавилона». В стихах 21 и 22 Исаия продолжает. «Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». «Косматые будут скакать там». «Косматые» — это бесы. «Бесы будут танцевать на руинах Вавилона». Если вы хотите посмотреть, как танцуют бесы, отправляйтесь в Вавилон. Я слышал, что у нас в Южной Калифорнии есть люди, которые поклоняются сатане. Один человек, который считает себя приверженцем сатаны, подошел ко мне после собрания и стал на меня нападать. Он говорил, что бесы реально существуют и что он им поклоняется». Я согласился с тем, что бесы существуют, но предостерег его от подобного поклонения. Я спросил его, танцевал ли он когда-нибудь с бесами. Он посмотрел на меня удивленно и ответил «нет». Я сказал ему, что бесы пляшут на руинах Вавилона. «Почему бы вам туда не поехать?» — предложил я. «Уж если вы прошли полпути, пройдите и вторую половину». Вавилон был центром идолопоклонства и язычества древнего мира. Вероятно, там испокон веков обитали бесы. А будущий Вавилон станет крупным мировым центром. В нем будет править грешный и злой царь Антихрист. И этот новый Вавилон будет разрушен, как и прежний. Руины же древнего Вавилона напоминают нам о том, что пророчества сбываются и подтверждают тот факт, что Бог будет судить также и новый Вавилон. Друзья мои, на этом мы завершаем чтение 13 главы книги пророка Исаии. В следующий раз мы обратимся к главе 14, где Исаия рассказывает о тысячелетнем царстве, которое будет установлено после окончательной гибели Вавилона. В ней говорится также о происхождении зла и о суде над ним. Кроме того, мы узнаем кое-что интересное о будущем Палестины. Говоря о конкретных местных событиях и о конкретных народах, пророк обращается к темам мирового значения и в 14 главе проблемы народов и проблемы жизни вообще рассматриваются скорее в телескоп, нежели в микроскоп. Это широкое историческое полотно, на котором перед нами разворачивается панорама мировой истории. Исаия продолжает тему суда над Вавилоном, одним из первых народов, которые Бог приготовил к уничтожению. И как вы уже знаете, все народы, подвергшиеся Божьему суду, вступали в какие-либо отношения с Израилем. Или у них были общие границы, и они были соседями, или эти страны заключали политические союзы. Но все они так или иначе входили в божественный замысел развития мировой истории. И потому их судьба отражается на страницах Священного Писания. Здесь, как и в других главах книги Исаии, Бог объясняет нам, за что Он наказывает народы. Но этим не заслоняется основная мысль главы — неизбежное наступление тысячелетнего царства, времени, когда все опасное позади и когда враги Бога потерпят полное поражение. Тогда откроется как свет правда Божья, и все народы расцветут миром и счастьем под этим солнцем вечной Божьей любви. На этом позвольте мне завершить сегодняшнюю беседу. Мы ждем вас на нашей следующей беседе. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.